Второй пункт. Лишение церкви имущественных прав. В комментарии Кузнецова это значило как каторжник, поскольку в дореволюционной России только каторжники были лишены имущественных прав. И, наконец, третье. Изгнание закона Божия из всех государственных школ. Притом было предупреждено явно, что все в будущем, так сказать, в будущем все школы станут государственными. На тот момент еще множество частных. Но уже, так сказать, большевики объявили, что будет. И теперь мы опять возвращаемся как бы к народному пониманию. Заметим себе, что если изгнание закона Божия из школ встретило единодушный протест всего народа, то лишение церкви юридических и имущественных прав не встретило никакой реакции, его просто не поняли. Конечно, надо сказать, что привыкли к синодальному устройству, когда церковь была частью государства и тоже ничего не имела. Но во всяком случае, изгнание закона Божия было понятно и неприемлемо. Сначала шли письма в адрес собора, потом догадались, устроили объединенное заседание родительских и законоучительских организаций Москвы и Петрограда от 11 февраля 2018 года. Опять по-старому. И вот в ответ, вот на эту очень решительную петицию родительских комитетов было опубликовано в «Известиях». Правда, что касается Москвы, распоряжение, что закон Божий сохраняется во всех школах, но становится факультативным, во-первых. Во-вторых, запрещается принуждать учащихся к сдаванию закона Божия, то есть по желанию могут. И в-третьих, оплата законоучителя трудов запрещена как из государственных, так и из дополнительных сумм. То есть хотите, складывайте и платите ему сами. Все-таки это явный попятный ход. А что касается церкви, то здесь они уперлись и в сущности затянули время. Собор закончил работу, значит, окончательно на Рождество Богородицы 2019 года, а закон от 23 января так и остался в силе. То есть никаких поправок к нему, вот к первым двум важнейшим пунктам. Отчасти да. Отчасти да. Никаких поправок к нему сделано не было. Ту поправку, конечно, потом все равно возьмут назад. Но это уже, так сказать, власть меняется. Она только ужесточается, только крепнет эта глыба. А на первых порах, да, пошли на попятную. И, наконец, пожалуй, и сам собор отнесся к делу, можно сказать, без большого понимания. Уже накаляется общественная температура, люди в горячке, а собор благословляет только брошюру Кузнецова. Собор благословляет одну брошюру Кузнецова, значит, с комментариями вот на этот самый закон о свободе совести. То есть, ясно как Божий день, что брошюры на тот момент читали только люди досужие. И вот эти рабочие синодальные бывшие типографии, которые вовсе не считали себя безбожниками, тем не менее их староста ответил соборным представителям. Иначе мы разорвем, так сказать, связи со всем рабочим классом Москвы. А им этого дела не хотелось. О чем это говорит? Вся вот масса русского крещенного народа абсолютно не привыкла мыслить юридически. У них и церковное это сознание было на нуле. Впоследствии на соборе раздадутся уже откровенные голоса по этой части, но это в следующем занятии мы будем разбирать. Как писал в свое время тот же Розанов, русский человек при царе назывался обывателем. Это слово не было ругательным, оно было ходовым. А что такое обыватель? Это в гражданском отношении младенец. Это младенец, которого власть носит на руках, то есть качает и кормит. И он может только плакать и просить. Он ни за что не ответственен, так знает. А это как раз и есть.
При коммунизме тоже.
Именно. При коммунизме точно так же. Это и есть народная психология, которой большевики воспользовались. Сначала они объявили царя коллективного, олигархию, а впоследствии царя индивидуального, товарища Сталина. После войны на Екатерине его стали называть богоизбранным вождем. Все. В сущности, гражданственная психология была уничтожена с уничтожением новгородского веча. Веча. Вот на вече там ясно, что каждый ответственен за дела всей Новгородской республики. И князи, кстати говоря, они имели право удалять, прежде всего нравственное право, и уж тем более возражать. А мы тебе кланяемся, княже, а по-твоему не хотим. После этого он уже или уходил, или покорялся. И так народного возмущения против декрета, который был сразу опубликован в «Известиях», не было, не состоялось. Собор должен был, еще раз повторяю, призывать и разъяснять. Забегая вперед, скажу, ни призывы, ни разъяснения своего действия не произвели, просто потому, что народ находился тоже результат политики Победоносцева на нулевом церковном сознании. Поэтому мы теперь уже просто как акт церкви должны будем именно изучать реакцию собора. Реакция собора была следующая. Значит, разъяснение сразу же ссылается на 13-е правило 7-го Вселенского собора и 73-е апостольское правило. Оба эти правила вот этим и автором, и исполнителем декрета от 23 января, так сказать, предусматривают отлучение от церкви. В начале 13-е правило 7-го Вселенского собора. Слушаем. При случившемся по грехам нашим бедствии в церквах некоторые святые храмы, епископии и монастыри некие людьми расхищены и сделаны с обыкновенными жилищами. Ну, то есть иконоборческий период, то есть Константин V Капрониил, в каких-то храмах, даже в монастырских, даже конюшни, монастыри, значит, расхищены, мощи Ефимии Всехвальной утоплены в море, словом, большевистские вполне действия. Константин V, значит, скончался, причастившись, между прочим, святых крестовых тайн, помните, да? Вот, значит, то есть каким-то образом ему все эти грехи отпустил. Вот, затем, стало быть, на 7-м Вселенском соборе вот это явление, так сказать, получает церковную оценку. И как с ним бороться? И с отделами, с обыкновенными жилищами. Аще завладевшие оные захотят отдать их, да будут восстановлены по-прежнему, то добро и благо есть. Ну, а наказание значит никакого, покаяния себя ставящего. Аще же не так, то суще от священнического чина повелеваем извергати, а монахов или мирян отлучати, яко осужденных от Отца и Сына и Святаго Духа, и довчиняться, и деже честь не умирает, и огни не угасает. То есть отлучаются через анафематствование, бесспорно. Понеже они гласу Господню противятся глаголющему «Не творите дому отца моего, дому кухни». Это значит 13-е правило 7-го Вселенского собора, касающееся зданий. И теперь 73-е правило апостольское, касающееся как раз богослужебных предметов. Итак, сосуд золотый, или серебряный, освященный, или завесу церковную, никто уже да не присвоит на свое употребление, беззаконного есть. Аще же кто всем усмотрен будет, да накажется отлучением. Вот это значит уже соборный совет, значит изыскивает в церковных канонах уже известные церковные крещения против таковых кощунников и беззаконников. Но, друзья мои, это церковный совет! Не все члены собора владели канонами, и уж тем более абсолютно не владел ими церковный народ. Затем. Значит, специальная комиссия вот приходит к такому, так сказать, выводу. И вот после того, как специальная комиссия докладывает собору то, что имеется в церковном законодательстве против таких и подобных явлений, дальше уже собор постановил. Изданный Советом народных комиссаров декрет об отделении церкви от государства представляет собой под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни православной церкви и акт открытого против нее гонения. Всякое участие, как в издании всего враждебного церкви узаконения, да, так и в попытках провести его в жизнь, несовместимо с принадлежностью к православной церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от церкви. И затем собор призывает православный народ защищать церковные цветы. Надо сказать, что в это время еще ни один сосуд не отобран, это будет в 22-м году, и ни один храм не закрыт, кроме храмов военного ведомства. То есть с разрушением царской армии, новая Красная армия, значит, попов к себе не принимает, а христианскую веру делает частным делом каждого красноармейца или военачальника. И затем закрыты церкви придворного ведомства на том основании, что и династия, и Бог упразднены. Все остальные церкви действующие, то есть ответ собора предупреждает опять-таки весь православный народ, во-первых, что таит этот закон, то есть декрет советской власти, и во-вторых, как к нему каждый православный христианин относится и должен относиться, если, значит, он желает быть верным церкви. Итак, вот это 23 января. 25 января расстрелян Владимир, но еще собор об этом не знает. 25 января как раз опубликован вот этот вот ответ собора на выход, так сказать, декрета большевистского об отделении церкви от государства. Ну, правда, многие голоса раздавались на соборе, что нечего с этими большевиками валандаться, они вот-вот кончатся и растают как дым. Но эти голоса остались частным мнением говоривших. Одновременно собор принимает какие-то другие решения, более церковно ответственные, в частности, протопресвитер Николай Любимов, то есть настоятель Успенского собора Кремля, и митрополит Сергий Страгородский, будущий нам хорошо известный, составляют молитву о спасении Церкви Православной. Вот эта молитва, значит, на соборе читается и принимается. Но поразительное дело. Вот когда изучаешь соборные материалы, просто диву даешься. Казалось бы, после выхода такого декрета собор мог бы зациклиться на нем. Ничего подобного не было. Это был как частный вопрос. Ему не было посвящено ни одного соборного заседания целиком. Вот зачитали, и сразу следующий вопрос. То есть собор продолжает работать, как ни в чем не бывало. Далее. Именно. Замечательно. Вскочил прочь, пройдет. А собор продолжает работать. И, наконец, большевики тоже после выхода этого декрета как бы не торопятся его пропагандировать, как бы ничего не произошло. То есть и те, и другие спокойны. Кроме вот приостановки печатания патриаршего послания от 19 января, и кроме вот того, что уже сразу этот вопрос становится спорным, в общем-то народ и московской, и всей русской православной церкви не выходят из мирного состояния. Значит, комиссия тут же формируется, фактическим ее председателем является Александр Дмитриевич Самарин. И когда на соборе раздаются частные голоса, что может быть неудобно держать в комиссии, значит, для диалога с народными комиссарами бывшего обер-прокурора Синода, Самарин пытается сложить свои полномочия, то есть, значит, это дело выносит на соборное обсуждение. Самарина удаляют из этого самого соборного зала заседаний, имеют суждение, приглашают его обратно, и уже собор обращается к нему с просьбой выполнять церковное послушание. И он благодарит за высокое доверие, так что во все последующие встречи, а их было несколько, Самарин принимает неизменное участие. Конечно, выступают крестьяне вот в этой комиссии, особенно Юдин. Он читается то и Юдин, то Юдин, так что можно так и так. И говорит, что те, кто вам пишут, что они, мол, согласны с изгнанием закона, с изгнанием закона Божия из школ, вас обманывают. Это лезть слуху. Крестьяне сами не могут обучать своих детей закону Божию. Поэтому нужно, чтобы он был в школе. Ну, чем кончилось, мы уже видели. И, наконец, товарищ Курский очень любопытно обращается с первым в этом отношении запросом, почему церковь не молится за советскую власть. Действительно, пока что не молится. Ну, Кузнецов отвечает, если мы узурпаторы, то ведь и временное правительство узурпаторы. Почему же вы за них молились? Но нашелся только Николай Дмитриевич Кузнецов. То есть он сказал, что, мол, среди членов временного правительства было много верующих людей, которые нуждались в наших молитвах, а если, значит, вы Бога отвергаете, то зачем вам молитва? Но как-то этот вопрос остался спорным, и сам этот вопрос тоже был немедленно занесен в соборные документы. Любопытно. Да. Ну, как я уже сказала, дело было затянуто, декрет так и остался в силе, но ведь дело не только в этом. Пока что церковь укрепляется изнутри. Она укрепляется как тело. Она группируется вокруг своего патриарха. И первое, на чем настаивает сам патриарх, наше дело в консолидации. Объединяйте смеяне вокруг своих пастырей, объединяйте с пастырей вокруг своего архиерея, объединяйте с архиереей вокруг патриарха и собора. Во всяком случае, если в синодальный период, значит, церковь крепится внешними обручами, то сейчас она начинает укрепляться внутренним единением в духе истины и любви, иными словами, в духе собора. Сегодняшнее занятие мы с вами заканчиваем все-таки актом соборным, актом торжества православия 18 года, когда уже даже патриаршее послание, хотя и с одобрением, все-таки является единоличным актом патриарха. А вот соборный акт читается так. Значит, в неделю православия выпустить 11-е анафематствование против злоумышленников, против властей. Выпустить. Но добавить новое. Следующее, читаю его целиком. «Глаголющим хульное и ложное на святую веру нашу и церковь, восстающим на святые храмы и обители, посягающим на церковное достояние, поношающим ли или убивающим священники Господни и ревнители веры отеческие, то есть включая мирян, анафема трижды». Вот это уже соборный акт. Затем при возглашении вечной памяти выпустить поименное перечисление государей, начиная с Петра I, так как в предшествующем стихе вечная память возглашается всем от рода царей приставшимся. Возглашение вечной памяти усопшим патриархам и епископам православным оставит без изменения. В последнем же возглашении вечной памяти пострадавшим и убиенным выпустить слова в различных походах. То есть пострадавшие и убиенные уже появились теперь на пороге собственного храма. Походов уже не нужно для этого. Затем второе, третье, первое, второе, третье многолетствование опустить, то есть многолетствование царствующему дому, многолетствование синоду и многолетствование воинству, но зато многолетствование начинается так. Великому господину нашему, святейшему патриарху московскому и всея России Тихону, всея Руси это будет при Сергии только, всея России Тихону многое лето трижды.